Глава 23. Я шел в сторону юга. У меня над головой автотакси вплетались в транспортные потоки с запрограммированной гиперэффективностью и время от времени спускались вниз к земле, пытаясь найти клиентов. Погода менялась, небо над снующими машинами затягивали серые тучи, принесенные с запада, и когда я поднимал голову, на щеки падали редкие капли. Я не связывался с автотакси.
«Вернись к первобытному примитивизму», — посоветовала бы мне Вирджиния Видаура.
«Когда за тобой охотится искусственный интеллект, единственная надежда на спасение заключается в том, чтобы выпасть из электронной плоскости. Разумеется, на поле боя сделать это гораздо проще. Изобилие грязи и хаоса, там можно спрятаться. Но современный город, не разрушенный бомбардировкой, кошмарное место для подобного бегства. Каждое здание, каждый транспорт, каждая улица подключены к сети, каждый шаг оставляет след, по которому тебя могут вычислить ищейки». Отыскав самый обшарпанный банкомат, я пополнил редеющую пачку пластиковых банкнот. Затем, вернувшись на 2 квартала назад, я зашагал на восток, пока не нашел общественный телефон. Порывшись в карманах, я достал нужную визитную карточку, закрепил на голове электроды и набрал номер. Изображения не было, не было и звука соединения. Я попал на вживленную коммуникационную микросхему. С темного экрана послышался отчетливый голос.
«Кто это?»
«Вы дали визитную карточку», — сказал я, «на случай, если у меня возникнут какие-либо серьезные неприятности. Так вот, доктор, похоже, нам есть о чем поговорить, мать вашу». Послышался громкий щелчок. Она сглотнула комок в горле, и снова зазвучал голос, спокойный и сдержанный.
«Мы должны встретиться. Полагаю, у вас нет желания показываться в нашем заведении?»
«Вы предположили совершенно верно. Вам знаком ржавый мост?»
«Он называется Золотые ворота», — сухо поправила меня врач. «Да, знаком».
«Будьте там в 11 часов, на съезде в северную сторону. Приходите одна». Я разорвал соединение, снова набрал номер.
«Дом мистера Банкрофта. С кем вы хотите говорить?»
Женщина в строгом костюме, с прической, напоминающей Ангину Чандру в роли пилота, появилась на экране через долю секунды после того, как начала говорить. «Мне нужен Лоренс Банкрофт, пожалуйста».
«В настоящий момент мистер Банкрофт на совещании».
Это все упрощало. «Замечательно. Когда он освободится, передайте, пожалуйста, ему, что звонил Такеси Ковач».
«Вы не хотите поговорить с миссис Банкрофт? Она оставила распоряжение...»
«Нет», — быстро оборвал ее я. «В этом нет необходимости. Будьте добры, передайте мистеру Банкрофту, что я отлучусь на несколько дней, но обязательно позвоню ему из Сиэтла. Это все». Разорвав соединение, я посмотрел на часы. У меня оставалось около 1 часа и 40 минут до того времени, когда я должен быть на мосту. Я отправился искать бар.
«Я скопирован, загружен, 5-й дан по карате. Не пугайте, мне не страшен ваш лоскутный человек».
Глупая детская считалочка улыбнулась из далекого прошлого. Но на самом деле мне было страшно. Когда мы выехали по подъездной дороге к мосту, дождь еще не начался, хотя над головой продолжали сгущаться угрюмые тучи, и на лобовое стекло грузовика падали крупные капли дождя. Правда, пока что слишком редкие, чтобы включать щетки. Я взглянул сквозь искажающий картинку слой взрывающихся дождевых капель на ржаво-бурое сооружение впереди и понял, что промокнут насквозь. На мосту не было никакого движения. Высокие опоры поднимались костями какого-то невозможно огромного динозавра над пустынными полосами асфальта и боковыми проходами, заваленными мусором. «Сбрось скорость», — сказал я своему спутнику, когда мы проехали под первой опорой. Тяжелый грузовик резко затормозил, хотя в этом не было необходимости. Я огляделся по сторонам. «Спокойнее. Я же говорил, что тут нет никакой опасности. Мне просто нужно встретиться с одним человеком». Шкаф Николсон, сидевший за рулем, бросил на меня затуманенный взгляд, обдав запахом винного перегара.
«Ну да, так я и поверил. Ты каждую неделю отстегиваешь простым водилам столько бабок, да? Специально выискиваешь их в кабаках города утех? Благотворительностью занимаешься?»
Я пожал плечами. «Думай, что хочешь, только не гони. Вот вылезу, и можешь нестись, как твоей душе угодно». Николсон тряхнул лохматой головой.
«Мать твоя, приятель!
Вон там. Видишь женщину на тротуаре? Остановись рядом». Впереди стояла одинокая фигура, опираясь на перила и, судя по всему, любуясь видом залива. Сосредоточенно нахмурившись, Николсон расправил непомерно огромные плечи, за которые, наверное, и получил прозвище. Видавший виды грузовик мирно пересек по диагонали две полосы и, дернувшись, застыл на месте у ограждения. Я выбрался из кабины и огляделся вокруг, ища случайных прохожих. Никого не найдя, я вернулся к открытой дверце. «Отлично. А теперь слушай. Я попаду в Сиэтл не раньше, чем через 2 дня, а то и через 3. Так что ты должен зарыться в первом же отеле, который тебе предложит городская база данных, и ждать меня там. Расплатись наличными, но зарегистрируйся под моим именем. Я свяжусь с тобой между 10 и 11 утра, так что каждый день в этот промежуток будь в отеле. Ну а все остальное время можешь заниматься чем угодно. Надеюсь, я выдал достаточный задаток, чтобы ты не скучал». Шкаф Николсон обнажил зубы в выразительной ухмылке, и я проникся состраданием ко всем сотрудникам индустрии развлечений Сиэтла, которым предстояло работать на следующей неделе.
«Обо мне не беспокойся, дружище. Старина Шкаф умеет хорошо повеселиться».
«Рад это слышать. Но только смотри, не переусердствуй. Возможно, нам потребуется спешно сматывать удочки».
«Да-да, помню. А что насчет остальных бабок, приятель?»
«Ну, я ж говорил, получишь, когда все будет сделано».
«А что, если ты так и не появишься через 3 дня?»
«Это будет означать, — мило произнес я, — что меня нет в живых. В этом случае тебе будет лучше на несколько недель залечь на дно. Тратить время на твои поиски все равно никто не станет. Эти люди будут рады, если найдут меня».
«Приятель, я не знаю, смогу ли...»
«Все будет в порядке. Увидимся через 3 дня». Спрыгнув на землю, я захлопнул дверцу и дважды стукнул по ней. Взревел двигатель, и грузовик выехал на шоссе. Я проводил его взглядом, гадая, доберется ли вообще Николсон до Сиэтла. В конце концов, я выдал ему очень щедрый задаток. Даже несмотря на обещание второй выплаты за выполнение инструкции, Шкаф легко может свернуть где-нибудь на полдороги и вернуться прямиком в бар, в котором я его подобрал. Я не стал бы винить Николсона за это потенциальное предательство, так как сам не намеревался приезжать в Сиэтл. Что бы он ни сделал, я ничего не буду иметь против.
«При бегстве от системы надо постараться сбить противника с толка», произнесла мне на ухо Вирджиния Видаура. «Ставь как можно больше препятствий, если только при этом ты не теряешь скорость». «Это ваш друг, мистер Ковакс?»
Подойдя к ограждению, врач проводила взглядом удаляющийся грузовик. «Мы с ним познакомились в баре», — честно признался я, перебираясь к ней и направляясь к парапету. Мне открылась панорама, которую я увидел, когда Кёртис привез меня в Бэй-Сити из виллы «Закат» в самый первый день. В мрачном преддождевом полумраке транспортные потоки мерцали над зданиями, как мельтешащие светлячки. Прищурившись, я разглядел остров Алькатрас, серые стены и оранжевые окна бункера Центра хранения психической информации. На противоположном берегу залива находился Окленд. У меня за спиной было открытое море, а на север и на юг по километру пустынной полосы моста —